Тебе рассказала Екатерина Евсеева. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром минус 11, однако днем морозы немного отступят. Температура воздуха составит минус 6 градусов. Погода будет ясной. В Санкт-Петербурге снова снегопад. Сейчас минус 3 градуса, а днем около нуля. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». Председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Горлов попытается сегодня в суде оспорить приговор, вынесенный ему по иску президента Чечни Рамзана Кадырова. Череда переназначений губернаторов. Вслед за Сергеем Дарькиным в Приморском крае сегодня может продлить свои полномочия глава Республики Алтай Александр Бердников. Однако его кандидатура вызывает протесты населения региона. В Германии возобновляется суд над обвиняемым в убийстве евреев Иваном Демьянюком. Еще один аспект проблемы. Почему не удается привлечь к суду других лиц, причастных к преступлениям нацистского режима? А главная тема нашей программы сегодня – очередное обострение российско-белорусских отношений, связанный с ним риск прекращения поставок российских энергоносителей в Европу. Переговоры по пошлинам на нефть провалились. Сегодня стороны попытаются договориться о транзите российской электроэнергии. Мы хотим узнать ваше мнение, должна ли Россия предоставлять Беларуси экономические льготы? Сегодня центральная тема нашей программы, как я уже сказал, новый конфликт России и Белоруссии. Предыдущие новогодние праздники и первые дни Нового года проходили под знаком газовых войн с Украиной. Теперь же, 1 января, истек срок соглашения о поставках и транзите нефти в Белоруссию, подписанный в 2007 году. На сегодняшний день перебои с поставками нефти в западные страны не зафиксированы, а тогда, в 2007-м, Европа недополучала до 1 миллиона баррелей нефти в день. Опасения повторения этой ситуации и сделали новый конфликт Москвы и Минска одной из главных новостей Нового года на всей европейской территории. В чем суть конфликта? После подписания соглашения о создании единого таможенного союза в ноябре прошлого года, Белоруссия потребовала от России отменить пошлины на нефть. Российские власти заявили, что готовы сделать это, но только в отношении той нефти, которая будет использоваться Белоруссией для собственных нужд, а не на экспорт. В нашей программе мы подробно расскажем о развитии ситуации, а также еще об одном конфликте, который пока лишь назревает. Сегодня в Минске должны состояться переговоры о вопросе транзита российского электричества в Калининград и страны Балтии. По некоторым данным, Минск хочет увеличить плату за транзит российской энергии в 5 с лишним раз. Москва согласна лишь на небольшое повышение транзитной ставки. Как говорят некоторые эксперты, этот шаг белорусской страны как раз ответ на неуступчивость России в вопросе поставок нефти. В связи с этими новостями мы хотим узнать ваше мнение. Должна ли Россия предоставлять экономические льготы Белоруссии? Может ли Москва перейти в торговых отношениях с Минском на полностью рыночные отношения, несмотря на формальное существование союзного государства и таможенного союза? Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер. Телефон 660-1046. Для абонента «Радио Свободы» можно оставлять сообщение. На электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Должна ли Россия предоставлять Белоруссии экономические льготы? Давайте узнаем, что ответили на этот вопрос жители Петербурга, с которыми побеседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Мне кажется, должна. Ну, чтобы дальнейшие наши отношения не ухудшались, а наоборот, чтобы улучшались. Все-таки, когда мы добро относимся, и они к нам будут по-доброму.
Да, конечно. Белоруссии должны помогать. Это же наши.
Ну, видимо, да. Потому что, как говорят, ну, не братья, а как...
Братья, конечно, и братья.
Да, славяне, родные
наши. И Киеву тоже
обязательно. Потому что это дружеская нам страна, и мы всю жизнь дружили с белорусами. Ну, а что деньги? Деньги не все решают. Скорее, надо политический аспект смотреть, чтобы у нас больше было друзей.
Да, мы тоже так считаем. Это, во-первых, наша очень близкая страна, и она нам самая родная. Наша Беларусь родная. В общем, мы считаем, что она самая нам родная и близкая страна. Поэтому респект ей. Мы им поможем в следующий раз, а потом они нам помогут. Этой стране
чем,
можно доверять.
Чем больше союзников, тем лучше.
Я думаю, что не обязательно. Они нам предоставляют, значит, и мы им должны. Если нам это выгодно. Если нет, то нет.
Думаю, что нет. У них очень много амбиций.
Это я не знаю. Я в политику не улазил.
Затрудняюсь, не знаю.
Льготы? Почему и нет? Друзья, как-никак.
Мне, честно говоря, политикой не увлекаюсь, поэтому я не знаю, что. Это виднее правительство, пусть они решают.
Не знаю, думаю, что вряд ли при создавшейся ситуации. Поскольку у России тоже своих экономических трудностей хватает, каждая страна должна в одиночку бороться. Если они получили независимость, значит, должны уметь справляться сами.
Никаких. Когда на равных, на паритетных основах, так сказать, то отношения лучше бывают, чем вот такими подачками друг другу. Сегодня дал, завтра не дал. Значит, уже получается хуже, я считаю.
Я не знаю. Я в этом не разбираюсь. Я люблю Белоруссию.
Да, помогать всегда хорошо. Ну, взамен на что-нибудь, возможно, надо. Как бы услугу за услугу.
Нет, потому что это отдельное государство. Так что чего же? Мы свое государство, у них свое государство. Все. Хотя они нам и близки, и, как говорится, родственные души, но отделились, да, я считаю, все. Это как отдельная семья.
Нет, думаю, что нет. Надо, чтобы было на взаимной основе. Мы уважаем Белоруссию, но мне кажется, что уже чересчур много с нас чего-то хотят.
Сложный вопрос, мне кажется. С одной стороны, как бы надо бы эти отношения укреплять, серьезно дружить, да? А с другой стороны, мы же знаем, что дружба часто оборачивается враждой. Сегодня друзья, завтра нет. То есть, когда цены фиксированы, отношения строятся на взаимной выгоде, то, наверное, тогда как бы и меньше претензий друг к другу будет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, должна ли Россия предоставлять Белоруссии экономические льготы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Сегодня Московский городской суд рассмотрит кассационную жалобу правозащитного центра «Мемориал» на судебное решение о частичном удовлетворении иска о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова. Иск был подан к самому центру и его руководителю Олегу Орлову. Кадыров посчитал клеветническим заявление Орлова о том, что глава Чеченской республики несет ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой, работавшей в Грозном. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
В октябре 2009 года Тверской суд Москвы по иску Рамзана Кадырова постановил взыскать с правозащитного центра «Мемориал» и его главы Олега Орлова 70 тысяч рублей. Правозащитники подали кассационную жалобу в Мосгорсуд. Слово Олегу Орлову.
Скорее всего, наша кассационная жалоба будет отклонена. Решение Тверского суда, на мой взгляд, носило исключительно политический характер. Ведь наша сторона представила суду массу фактов, доказательств, свидетельств. И решение суда просто никак не учитывало представленные нами доказательства. Наше главное доказательство было о том, что он несет, именно мы же говорили, о политической ответственности его за убийство Наташи. Мы доказали, что он непосредственно и прямо руководит силовыми ведомствами Чеченской Республики. И мы также доказали, что именно ссылаясь на указания президента Чеченской Республики, должностные лица в Чеченской Республике грубо попирают права человека. Дальше мы показали, что когда правозащитники протестуют против этих грубых попраний прав человека, должностные лица, в том числе и сам Кадыров, приравнивают правозащитников к бандитам, террористам, и при этом они же говорят, что бандитов и террористов надо уничтожать. Причем их слова иначе невозможно истолковывать, как уничтожать без суда и следствия. Они это говорят публично, это транслируется по телевидению. Вот извините, когда высшее должностное лицо позволяет себе подобные высказывания, а также его ближайшие приспешники, то вполне очевидно, вина этого должностного лица, что на подконтрольной ему территории стали убивать правозащитников.
Говорил Олег Орлов, глава правозащитного центра «Мемориал». А вот как оценивает ситуацию Лев Пономарев, лидер общероссийского движения «За право человека».
Те слова, которые говорил Орлов, я готов повторить. Сам в Чечне все определяется президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Там никто и пальцем не пошевелит, если это противоречит его воле. Поэтому, конечно, он несет полную ответственность за все, что происходит. И, собственно, он сам, ведь Кадыров сам говорит, что я несу ответственность за все, что делается в Чечне. Поэтому он и должен нести ответственность за убийство Натальи Истемировой. Чечня – это фактически тоталитарный анклав в России. И для всей страны это опасно, потому что ясно совершенно, что тоталитарный анклав внутри государства, так сказать, не может существовать вот так вот безнаказанно, скажем так, для всех остальных. Либо эта язва будет развиваться дальше, и такой, может быть, ставится эксперимент руководством России. Может быть, дальше надо пытаться всей страной так руководить. С Совершенно очевидно, что в стране, которая пытается строить демократию, и, по крайней мере, говорит такие слова, современная Чечня оставаться не может под руководством Рамзана Кадырова.
Это был правозащитник Лев Пономарев. Итак, сегодня Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу мемориала на судебное решение по гражданскому иску. В отношении Олега Орлова возбуждено также уголовное дело за клевету. Сейчас в рамках этого дела ведется расследование. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Минске сегодня состоятся белорусско-российские переговоры об условиях поставки электроэнергии из России в Беларусь, а также транзита в Калининградскую область и страны Балтии. Мосгорсуд сегодня рассмотрит кассационные жалобы на судебное решение по конфликту президента Чечни Рамзана Кадырова с правозащитным центром «Мемориал». На Камчатке продолжается расследование причин аварийной посадки вертолета Ми-8Т, в результате которой погиб командир корабля, два члена экипажа получили ранения. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И ко мне в студии присоединился мой коллега Михаил Соленков. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Михаил сегодня проведет следующую информационную программу «Свободы», «Свободу в полдень». Ну а сейчас мы узнаем от него общую информационную картину дня, что ждет наших слушателей сегодня в эфирах «Радио Свобода».
Так или иначе, Марк, вы уже об этом, обо всем упоминали, поэтому я достаточно коротко. Сегодня парламент Республики Алтай рассмотрит вопрос о наделении полномочиями главы региона Александра Бердникова, кандидата, которого в начале этого года предложил президент страны Дмитрий Медведев. Бердников, действующий руководитель региона, он возглавляет Алтай с 2006 года. И, как утверждают региональные наблюдатели, он будет утвержден на новый срок, даже несмотря на инцидент с охотой на архаров и протесты в республике. Но подробнее об этом сразу после меня в беседе с Владимиром Рыжковым, известным политиком.
Да, это самый, наверное, известный инцидент, в результате которого имя Бердникова стало известно, безусловно, всей стране. Но мы расскажем еще подробнее о том, почему, собственно, жители Республики Алтай, многие выступают против его назначения. Там речь идет и о других, конечно, проблемах.
Ну, как вы только что сказали, читая краткую сводку новостей, российско-белорусские переговоры сегодня продолжаются. Беларусь хочет существенно поднять тарифы на транспортировку электроэнергии в страны Балтии и Калининград. Это и будет главной темой сегодняшнего обсуждения. А консультации о поставках нефти в Беларуси пока прерваны без назначенной даты для их продолжения. Об одном из главных информационных событий дня мы уже подробно рассказывали. Наш корреспондент Вероника Баде сегодня будет работать в Московском городском суде, где будет рассмотрена кассационная жалоба на решение о частичном удовлетворении иска о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Ну и одно немаловажное событие из мира спорта. В Канаде начнет работу в пробном режиме главный пресс-центр зимней Олимпиады.
Спасибо. Главное событие дня предварительно от Михаила Соленкова. Ну а сейчас, как я и говорил, подробнее об одной из сегодняшних новостей. Все знают, что в дни новогодних каникул президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение региональных парламентов несколько кандидатур на пост губернаторов. И с окончанием праздников начались голосования. Вчера в Приморском крае парламент утвердил кандидатуру Сергея Дарькина, а сегодня в Госсобрании Республики Алтай состоится голосование по кандидатуре еще одного действующего главы региона Александра Бердникова. Против его переназначения резко выступают некоторые общественные организации. Члены одной из них, которая называется «Вечер Курултай народов Алтая», выйдут сегодня на акцию протеста в столице республики Горно-Алтайске. О том, что вызывает их недовольство, политический обозреватель Радио Свободы Михаил Соколов спросил независимого российского политика, бывшего депутата Госдумы от Алтайского края Владимира Рыжкова, хорошо знающего ситуацию и в соседней республике.
Этот кандидат, Александр Бердников, он местный, он сделал карьеру в органах МВД, он был начальником главного управления УВД республики. И что самое интересное, в 2001 году он участвовал в президентских выборах Республики Алтай. Это были последние президентские выборы перед их отменой. Было всего 11 кандидатов, и он оказался только на шестой позиции, получив менее 10%, 9,7% голосов. А лидерами голосования, которые и вышли во второй тур голосования, стал Михаил Иванович Лапшин, который, собственно говоря, во втором туре и был избран главой Республики Алтай, и Семен Иванович Зубатин, тогдашний действующий глава Республики Алтай, который получил 15,2% в первом туре. Причем, что интересно, Бердникова обошел и Владимир Иванович Петров, который, кстати, сейчас является одним из лидеров оппозиции. Обошел его и Ромашкин, который сегодня голосовал на комитете против его кандидатуры, и завтра будет голосовать в Эл-Курултае. Член Эл-Курултая и глава одного из комитетов, и лидер коммунистов Республики Алтай. То есть люди, более популярные в республике, не были назначены. А, кстати говоря, тот же самый Семен Иванович Зубатин, он активно действует, и он сейчас уехал вице-губернатором в Иркутскую область. Вот еще один кандидат, который набрал почти в два раза больше, чем Бердников.
Ну, может быть, Бердников за это время сделал много хорошего?
Ну, нет, к сожалению, такого репрезентативного опроса. Но вот тот же Сергей Михайлов, они проводили, значит, опросы, и они говорят, что антирейтинг значительно выше, чем рейтинг у Бердникова. Поэтому вот просто надо уяснить себе такую очень важную вещь, что при наличии более популярных в народе политиков, причем проверенных на выборах, путем голосования людей, кстати, в 2001 году, в декабре, когда был первый тур, почти 65% была явка. То есть это действительно голос народа. И тем не менее Кремль делал ставку, он был первый раз назначен на первый срок в январе 2006 года, Бердников, сейчас он идет на второй срок. Делается ставка на заведомо менее популярного кандидата, но зато генерал, милиционер, очень четко вписывающийся в концепцию вертикали власти, силовик, то есть откровенно антидемократический подход.
А второе, как же быть вот с этой историей, да, с охотой на Ахаров и гибелью полпреда Косоткина? Это же был огромный скандал.
Это не только браконьерские охоты, а берег Катуни, который фактически передан в частные руки, и люди, которые живут, у них традиционный образ жизни у местного населения, это когда скот просто ходит по горам и пасется. Они говорят, не подойти к реке, передел собственности, браконьерские охоты. Вот с чем связывают Бердникова в Республике Алтай люди. Там скандал за скандалом. Это там безобразная ситуация. Магистраль, которая перекрывала Чуйский тракт из-за передела госзаказов и так далее. Просто это маленький регион, он может быть не такой резонансный, как Приморский край, но там, если посмотреть, что там происходит, это полное безобразие. Власть не популярна, и администрация не популярна, губернатор не популярен. И это скажет любой человек, который живет в Республике Алтай, непредвзятый. И в этом смысле это тоже вызов общественному мнению, особенно на фоне его провального выступления в выборах в 2001 году, на фоне годовщины вот это крушение вертолета и вот этой безобразной истории с охотой с вертолетов на краснокнижных животных, это просто плевок общественному мнению.
Говорил политик Владимир Рыжков. Напомню, сегодня в Республике Алтай состоится голосование по продлению полномочий действующего губернатора Александра Бердникова. Вместе с этим пройдут акции протеста против его переназначения. И добавлю, что сегодня в час дня программа «Час прессы» на волнах Радио Свободы будет посвящена как раз годовщине той самой скандальной охоты на Архаров. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Глава сенатского большинства оправдывается за расово некорректное заявление. Китай становится главной автомобильной державой мира. Защитники однополых браков идут на решающую судебную схватку с противниками. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Демократическая партия пытается спасти своего лидера в Сенате Харри Рида, чьей отставки громко требуют республиканцы и даже некоторые демократы. Эта история стала результатом публикации новой книги. Рассказывает Ян Рунов.
Шум был поднят после того, как журналисты Марк Гальперин и Джон Халлиман привели в своей новой книге высказывания Рида о Бараке Обаме. В 2008 году, когда Обама боролся за пост президента, Рид, говоря о достоинствах кандидата в президенты, отметил, что у него относительно светлая кожа и нет негритянского произношения. Республиканцы заявили, что эти слова носят расистский характер, и напомнили, что во времена президента Буша лидер тогдашнего республиканского большинства в Сенате Трент Лотт, обвиненный в расизме, ушел в отставку. Рид признал, что неверно выразился и что не хотел оскорбить афроамериканцев. Он принес извинения президенту Обаме и был им прощен. Этот факт стал главным аргументом демократов, пытающихся спасти политическую карьеру Рида. Тем временем в штате Невада, который представляет в Сенате Рид, репутация сенатора резко упала. Соперница Рида, кандидат в сенаторы от Невады, республиканка Су Лауден, заметила. Недавно Рид сказал, что любой человек, выступающий против реформы здравоохранения, сторонник рабства. Эти слова свидетельствуют, что расовая тема постоянно используется Ридом в неверном контексте. Очень жаль, что такой человек представляет Неваду.
representing Nevada that way.
В то время как сенаторы-республиканцы требуют немедленной отставки Рида, в его защиту выступила фракция афроамериканских законодателей в Конгрессе и афроамериканский активист Ал Шарптон. Республиканцы обвиняют демократов в том, что они в этом случае прибегают к двойному стандарту. Бывший советник президента Буша Карл Роув сказал: «Если вы не приняли извинений от сенатора Трента Лотта, то будьте последовательны и не принимайте извинений от Харри Рида». Один из авторов книги Марк Гальперин объясняет, что Рид упомянул цвет кожи Обамы в качестве аргумента в пользу этого кандидата, сравнивая его с шансами другого демократического кандидата на пост президента Хиллари Клинтон. Он говорил о Бараке Обаме потому, что хотел остановить Хиллари Клинтон. Говорил приватно. Он считал Обаму более выигрышным кандидатом, чем Хиллари. Но в своих публичных выступлениях Рид был нейтрален. Он и ряд других влиятельных демократов были против Хиллари Клинтон и потому были за Барака Обаму. По мнению политических наблюдателей, этот шум показывает, с одной стороны, слабость сенатора Рида как лидера демократического большинства, а с другой — готовность республиканцев использовать любую ошибку демократов, чтобы вернуть себе популярность у избирателей и одержать победу на парламентских выборах этого года. Рассказывал Ян Рунов. Прогнозы о сравнительно скором превращении Китая в ведущую мировую экономическую силу получили в понедельник, на взгляд многих комментаторов, серьезное подтверждение. Новая статистика свидетельствует, что в прошлом году впервые Китай превратился в крупнейший автомобильный рынок мира. Он отнял прежде всего символическое звание у Соединенных Штатов, которые держали его целое столетие со времени начала массового производства автомобилей. Американская способность приобретать и производить машины во многом отражала мощь американского экономического механизма. Какие тенденции отражает новая данность? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Этот факт именно символический, но он отражает действительную тенденцию. 100 лет назад в Америке был создан массовый автомобиль, дешевый автомобиль для народа. Создал его Форд. 2 года назад, в 2008 году, уже японская Toyota стала самым большим производителем автомобилей, оттеснила General Motors. В 2009 году самым большим потребителем автомобилей уже стала не Америка, а стал Китай. Это символический факт. Он, конечно, краткосрочный, потому что в Америке глубокая рецессия и потребление автомобилей, покупка автомобилей упали на 20%, а в Китае в это время продолжался экономический рост. Но, тем не менее, символизм этот отражает действительную тенденцию, что Китай – это быстро растущая экономика, уровень жизни там растет, люди покупают автомобили, но, надо заметить, они покупают дешевые автомобили. Автомобили, которые покупают американцы, по качеству, по уровню компьютеризации и по цене они гораздо выше.
В свое время советский народ, как известно, мечтал о том, чтобы сказку сделать былью. Китайский 10-процентный годовой экономический рост в течение 30 лет заставляет говорить о том, что китайский народ сумел воплотить эту мечту. Неужели китайцам действительно удалось овладеть секретом экономического успеха?
Дело в том, что любая страна, которая ведет правильную экономическую политику и может использовать достижения технологического прогресса, уже достигнутые на Западе, эта страна имеет очень высокие темпы экономического роста. Китай научился, в отличие от России, осваивать мировой технологический прогресс с пользой для себя, экспортируя товары среднего уровня технологий. Но делая это дешево, и таким образом Китай сейчас, еще один символический факт, вытеснил Германию как самый большой экспортер в мире.
Профессор, будем ли мы с вами через 5-10 лет говорить о Китае как о более экономически значительной стране, чем США?
Не в ближайшие 5 и не в ближайшие 10 лет, потому что разрыв очень большой. Китаю предстоит еще полвека примерно для того, чтобы догнать Запад. Запад тоже не стоит на месте. Но очень важно не это, важно другое, что 1,3 миллиарда человек китайская экономическая политика подняла из нищеты, из бедности, из голода и превратила в страну среднего достатка, где люди покупают автомобили, где достигают какого-то образа жизни.
Таково мнение экономиста Михаила Бернштама. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 30 минут. Утреннюю программу «Время свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госсобрание Республики Алтай на заседании во вторник наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова. Его кандидатура была предложена президентом России Дмитрием Медведевым. Бердников возглавляет республику с 2005 года. В Минске сегодня пройдут белорусско-российские переговоры об условиях поставки электроэнергии из России в Белоруссию, а также транзита в Калининградской области страны Балтии. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационные жалобы на судебное решение по конфликту президента Чечни Рамзана Кадырова с правозащитным центром «Мемориал». В октябре Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Кадырова, постановив взыскать с «Мемориала» его главы Олега Орлова 70 тысяч рублей. Молдавия и Европейский Союз начинают сегодня в Кишиневе официальные переговоры о подписании нового соглашения о сотрудничестве. Сообщается, что переговоры нацелены на содействие интеграции Молдавии в ЕС. Вооруженные силы Китая провели испытание новой противоракетной системы. Как передает агентство Синьхуа, система носит сугубо оборонительный характер. Испытания состоялись после того, как Соединенные Штаты одобрили поставку ракет ПРО на Тайвань, который КНР считает своей мятежной провинцией.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Скажу, что сегодня в 10 часов утра на наших волнах можно будет услышать повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени», и посвящена она была появлению в России новой меры пресечения домашнего ареста. Эту тему Владимир Карамурза обсуждал с заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, генерал-майором милиции Татьяной Москальковой. Ну, а сейчас переходим к главной теме нашего утреннего эфира. Новый конфликт России и Белоруссии. Переговоры об условиях поставки российской нефти в соседнюю страну закончились безрезультатно. Новое соглашение о транзите по-прежнему не подписано, а значит, сохраняется угроза сокращения поставок российских энергоносителей в Европу, как это было в 2007 году. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Союзные Москва и Минск ссорятся так громко, что эхо долетает до Европы. Европа к этому эху вынуждена прислушиваться очень внимательно. Ведь речь уже идет не только о нефти, но и об электроэнергетике. По последним данным, Белоруссия хочет существенно поднять тарифы на ее транспортировку в страны Балтии и Калининград. И переговоры на эту тему должны состояться 12 января. Консультации же по той проблеме в отношениях двух стран, с которой начался 2010 год, а именно о поставках нефти в Белоруссию, пока прерваны без назначенной даты для их продолжения. По окончании переговоров, которые состоялись в прошедшую субботу в Москве, обе стороны были просто в ярости. Российские представители говорили, что пошли на беспрецедентные уступки, а белорусские официальные лица жаловались, что Москва берет с Минска пошлину за нефть совсем не по-братски. В Москве говорят, что готовы поставлять Минску беспошлинно львиную долю той нефти, которую Белоруссия использует внутри страны. По словам российских чиновников, фактически это означает субсидирование белорусской экономики почти на 2 миллиарда долларов в год. Но директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в интервью «Радио Свобода» говорит, что Александру Лукашенко любых уступок Москвы будет всегда мало.
Лукашенко пытается постоянно разменивать геополитическую и военно-политическую лояльность на экономические преференции для белорусской экономики. История с нефтью, она не новая, эти проблемы у нас регулярно возникали, и основная суть, она сводится к одной простой вещи, что Россия говорит, очень любим Белоруссию, белорусскую промышленность, поэтому та нефть, которая для внутреннего пользования, ради бога, как только возникает вопрос о уже перепродаже этой нефти за рубеж, ну тогда, друзья, давайте вкладывать ее пошлиной. Вот вся история. А дальше уже вопрос торга, на какие уступки готова пойти Россия, чтобы удерживать Лукашенко в сфере своего влияния, и, в свою очередь, насколько аппетиты батьки велики, чего он хочет добиться. Александр Григорьевич в последнее время пытается играть в такую растяжку. То он вдруг кидается в объятия Евросоюза, то опять к России. Поэтому, естественно, любые экономические уступки ему вызывают большие вопросы. Россия и так идет на очень большие уступки в рамках формирования того же самого таможенного союза. Вот эта вот вся стратегия, связанная с балансированием между разными центрами силы, и я бы к ним, кстати говоря, отнес бы не только, так сказать, некий абстрактный Запад, а совершенно конкретные страны Евросоюза, попытки заигрывания с Украиной и выстраивания такого антироссийского союза транзитеров.
политика такой вот игры на противоречиях со стороны Беларуси, она будет продолжаться. Это, в общем-то, типовая политика для, в общем-то, достаточно небольшой страны.
Пока российская нефть в Белоруссию идет бесперебойно, да и электричество поступает в Калининград без задержек. Но проблемы, возникающие у России с соседями из-за энергопоставок, вот уже который январь подряд, заставляют многих в Европе сомневаться в том, что Москва действительно, как она заявляет, готова стать гарантом энергобезопасности для европейцев. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Должна ли Россия предоставлять Белоруссии экономические льготы? В связи с развитием этого конфликта мы задаем сегодня вам этот вопрос. Ждем ваших сообщений. Номер для СМС 8-903-743-2801. Пейджер 660-1046. Для абонента Радио Свобода можно оставлять сообщение. Пишите нам на электронную почту. Оставляйте свои комментарии на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. И прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Вот несколько сообщений, которые мы получили. Путин с Лукашенко два сталинских сапога пара, как считает Борис из МИАСа. Чем вывозить ворованные триллионы долларов на Запад, несравненно лучше помочь братскому белорусскому народу, который не позволил разрушить западные экономики, национальное производство и обречь коренные народы Белоруссии на преждевременную смерть. Жабы душат российскую власть. Их сырая нефть перерабатывается умным руководством Белоруссии и делает на этом прибыль. Ведь сами хозяева нефти на это не способны. Вот и злобство и вредят дружбе народов. Уж не поймешь, чего здесь больше, иронии или серьезного в этом сообщении нашего слушателя Аникеева. Еще одно сообщение из Сызрани. Непременно Россия должна оказывать Белоруссии экономическую поддержку, торговать с ней по льготным ценам, хотя бы уже потому, что произведенные в Белоруссии товары народного потребления сегодня одни из самых качественных из тех, что попадают в Россию. Давайте послушаем звонки. Владимир из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я бы хотел на данный вопрос ответить двумя темами. Первая тема это та, что все 15 республик, которые были в Союзе, ни одна не осталась удовлетворена по истечению существования Советского Союза. Россия оказалась на высоте, ограбив все 14 стран, которые входили в Советский Союз. Это и зарубежные активы, это и внутренние, это золотовалютные запасы и прочее. Но самое главное, это источники сырья, откуда они добывались. Потому что 15 республик добывали, и в том числе и Белоруссия, и Украина. Чего сам более всего боится Россия? Россия боится создания именно вот этого коридора. Прибалтика, Беларусь и Украина. Если будет создан этот союз, Россия, тогда все станет на свои места, как должно быть. Беларусь это есть именно то окно, еще последнее окно, которое заставляет именно Российской Федерации, именно вот этому преступному путинскому медведевскому режиму воровать у народа именно вот все природные ресурсы. И Лукашенко очень блистательно этим пользуется. Что касается непосредственно дружбы, дружба должна быть основана на преференциях неких. Я бы хочу привести здесь пример Соединенных Штатов Америки. Колоссальные убытки Европы после войны. Америка выделяет 45 миллиардов долларов безвозмездно для того, чтобы поднять экономику Европы. Российская Федерация кому-то выдала деньги эти, имея колоссальные средства? Никому. Этот есть преступный режим, который видит только цель самообогащения не народа русского, не народа белорусского, не народа украинского и прочих народов, а обогащение клики, узурпировавших власть. И это надо очень хорошо понимать себе.
Спасибо, Владимир. Еще один звонок у нас тоже из Москвы. Валентину слушаем. Доброе утро.
Здравствуйте, это меня, да?
Да, это вас.
Я хотела сказать вот что, что наши сверхбогачи очень жадные, платят как никто плоский налог, и на белорусы смотрят как на то, чтобы у них есть ее самые лучшие, эти самые промышленные предприятия. Вот и поэтому Лукашенко так вот и бдит.
Валентина, скажите, пожалуйста, ну а должны мы помогать Беларуси каким-либо образом?
А сами очень хитро себя ведут. И я не знаю, считается ли это помощь, или это, как говорится, взаимо.
Спасибо, Валентина. Еще один звонок. У нас Петр из Москвы на связи. Здравствуйте, Петр. Да. Должна ли Россия предоставлять Беларуси экономические льготы, как вы считаете?
Да, здравствуйте, доброе утро. Но она не должна предоставлять, она их не предоставляет. Вот то, что мы называем льготами. Вот была передача, вел ее уважаемый господин Портников, и там был Юрий Дракохруст такой из Минска, он сказал четко, что Россия и Беларусь это сегодня симбиоз наших экономик, ну, это осталось нам в наследство от Советского Союза. И здесь получается такая ситуация, что Минск начинает переговоры с нашими нефтегазовиками, например, ну, с нефтяниками в данном случае. Вот, но это должно быть вписано, вот, подписанный таможенный союз. И как только мы договоримся с частью этого таможенного союза, все становится с ног на голову. Мы не можем договориться о том, что же представляет собой таможенный союз. Но ведь и Белоруссия же России в этом смысле, как вы говорите, предоставляет льготы России. Нужно просто все посчитать спокойно, да, кто чего кому должен. Лукашенко считает, что он ничего никому не должен, а Путин говорит, что мы 8 миллиардов белорусов в год дарим. Ну, так не может быть. Теперь вот звучит, что Белоруссия покупает нефть у России и перепродает ее на Запад. Но это дезинформация. Она идет от господина Гальперовича, уважаемого там эксперта. Белоруссия давно договорилась с Россией о том, что 80% прибыли от тех нефтепродуктов, которые производятся на белорусских заводах, получает Россия. Тут вопрос-то закрыт давно уже. Вот. Речь идет о том, состоится ли таможенный союз или нет. Потому что та позиция, которую занимает сегодня Путин и компания, вот они, конечно, ставят крест на интеграции на таможенном союзе.
Спасибо и за ваш звонок, Петр. Но сейчас речь идет даже не только о таможенном союзе. В Европе, например, в первую очередь речь идет о том, не останется ли Европа без тепла, без российской нефти и даже электричества. Вот это еще одна сторона российско-белорусского экономического конфликта, о котором мы поговорим далее в нашей программе. И там продолжим разговор о вопросе, должна ли Россия предоставлять Белоруссии экономические льготы. Напомню, телефон прямого эфира, который будет работать и в следующем часе, 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. С этим нам поможет наш обозреватель Надежда Перцева, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Надежда. Я вижу, на первом месте у вас лежит независимая газета сегодня.
Да, доброе утро, Марк. Но я думаю, что обо всем мы, конечно, не успеем поговорить. Давайте обратимся к первополосным публикациям сегодняшних российских газет. Итак, независимая газета. «Пенсионные игры государственного масштаба». Таким заголовком сегодня открывает издание. Обещание Владимира Путина не увеличивать пенсионный возраст фактически дезавуировано Министерством финансов. Специалисты считают, что правительству придется объявить о повышении пенсионного возраста в ближайший год-два. Газета «Ведомости». В бедственном положении АвтоВАЗа виноват его прежний менеджмент, утверждает Счетная палата. Ее аудиторы выяснили, что в течение нескольких месяцев после начала кризиса компания выпрашивала деньги у правительства и лишь затем начала разрабатывать программу снижения издержек. Публикация озаглавлена «Команда замедленного действия». Юрий Чайка ужесточает контроль за игорными заведениями, зарплатами и чиновниками. Публикация российской газеты. Заголовок «Рецепт от генпрокурора». «Неудобный город» – это уже публикация новых известий. Пишут они о том, что Госдума приняла регламент о безопасности зданий и сооружений. Одним из революционных новшеств документа стало установление требований по доступности домов для людей с ограниченными возможностями. Но газета обращает внимание на то, что это, к сожалению, все пока только на бумаге. «Коммерсант». Центральная публикация. Заголовок «ФСБ облетает Россию». Газета пишет о том, что вслед за Министерством обороны Российской Федерации Федеральная служба безопасности ведет переговоры с израильской компанией о закупке беспилотных самолетов, которые, возможно, будут контролировать российские границы под ведомственными спецслужбами-пограничниками. Издание «Газета» пишет о том, что сегодня в Киеве пройдут массовые акции. На Майдан снова очередь. Таков заголовок этой публикации.
Таковы самые яркие первополосные публикации в сегодняшних российских газетах. О них и о каких-то других, возможно, интересных статьях в сегодняшней прессе мы поговорим с Надеждой Перцевой далее в нашей программе. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске сегодня состоятся белорусско-российские переговоры об условиях поставки электроэнергии из России в Беларусь, а также ее транзита в Калининградской области страны Балтии. Госсобрание Республики Алтай на заседании во вторник наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова. Он возглавляет республику с 2005 года. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационные жалобы на судебное решение по конфликту президента Чечни Рамзана Кадырова с правозащитным центром «Мемориала» и его председателем Олегом Орловым. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы. Международные новости». В Мюнхене сегодня должен возобновиться судебный процесс по делу депортированного из США в Германию 89-летнего Джона Деменюка, бывшего охранника нацистского лагеря смерти Собибор. Деменюку предъявлено обвинение в соучастии в уничтожении по меньшей мере 27 900 еврейских узников. Но похоже, что процесс Деменюка не станет последним в Германии по нацистским преступлениям, рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Сам процесс должен предположительно продлиться до мая, но многие наблюдатели уже сегодня предрекают ему неудачи, считая, что вследствие проблем со здоровьем Деменюка защите удастся остановить процесс и предотвратить официальное осуждение, то есть вынесение приговора. Тем не менее, процесс над Деменюком, скорее всего, не станет последним процессом над нацистскими преступниками. Хотя практически все потенциальные обвиняемые по таким делам – это люди в возрасте под 90 и за 90, прокуратура Мюнхена до сих пор ведет расследование по 30 делам нацистских преступлений, связанных с убийствами мирных жителей во время войны, в основном в Италии. В августе 2009 года судом Мюнхена уже был осужден на пожизненное заключение бывший офицер СС, ныне 91-летний Йозеф Шойнграбер, отдавший в итальянском городе Фальцано в Тоскане в июне 1944 года приказ о казни 11 итальянцев, подозревавшихся в помощи партизанам. Немцы заперли итальянцев в доме и взорвали его, и только один 15-летний подросток, получивший тяжелое ранение, смог тогда выжить. Приказ о таком акте возмездия отдал Йозеф Шойнграбер. Его адвокат Райнер Тезен намерен, однако, обжаловать вынесенный приговор. Говорит Райнер Тезен.
Alles in allem, muss ich sagen.
Коротко говоря, я считаю приговор и его обоснования абсолютно ошибочными, и этот приговор должен быть оценен как неоснованный на самом процессе. Родственники убитых тогда итальянцев, приехавшие в Мюнхен на оглашение приговора, встретили его с одобрением, как торжество справедливости. Но пока адвокат Шойнграбера будет кассационными жалобами добиваться оправдания своего подзащитного, тот будет оставаться на свободе. Существует, однако, немало осужденных за подобные преступления в других европейских странах граждан Германии, которых, однако, Германия отказывается выдавать. Это люди в прошлом граждане других стран, получили в свое время, поступив в СС или Вермахт, немецкое гражданство на основании предписания Гитлера, а как граждане они не могут быть выданы по закону без их личного согласия. Несколько примеров. 88-летний датчанин Зёрен Кам был заочно осужден в Дании за расстрел одного журналиста, он спокойно проживает ныне в курортной части Баварии. 87-летний голландец Клаас Карел Фабер был также заочно приговорен в Голландии к пожизненному заключению за смерть по его вине заключенных лагеря Вестерборг, того самого, откуда голландских евреев отправляли на уничтожение в Собибор. Фабер также спокойно доживает свои дни в Баварии. Попытка осудить и того, и другого в Германии также не увенчалась успехом, так как их действия были квалифицированы судом как убийство без отягчающих обстоятельств, а по таким преступлениям есть срок давности, и он истек. В той же Голландии в 1949 году был приговорен заочно к смертной казни служивший в СС Хайнрих Бёре. В прошлом голландец, он также приобрел немецкое гражданство. С июля по сентябрь 1944 года он участвовал в казни трех голландских граждан, подозревавшихся в помощи партизанам. И вот теперь Бёре судят в Германии. Его дело рассматривает суд города Ахена. Хайнрих Бёре сам подробно описал свои действия. Этот текст в суде зачитал его адвокат. Сам же обвиняемый хранит молчание. В его тексте, однако, содержится информация о том, что ему тоже угрожали, и что в случае отказа расстреливать, он был бы расстрелян сам. Адвокат Хайнриха Бёре Гордон Кристиансен говорит: «Тут не та ситуация, чтобы рассказ подзащитного совсем не тронул сердце адвоката. В некотором смысле слова я своему подзащитному сочувствую. Но, как пишет обвиняемый, которому ныне 88 лет, тогда, в 1944 году, у него не было и тени мысли о своей вине, и уж тем более о преступлении. Сегодняшний Бёре не высказывает ни раскаяния, ни сочувствия родственникам своих жертв. Он хранит молчание и отказывается отвечать на вопросы суда. Почему? Говорит Вольфганг Хайерман, адвокат сына одного из убитых голландцев. Я думал, что тот, кто так подробно все описывает, будет готов и к ответам на вопросы. Но Бёре, кажется, очень боится, что в результате его ответов могут всплыть новые обстоятельства, и что может стать явной его ложь по каким-то деталям, а это могло бы повлиять на приговор. Приговор по делу Бёре должен быть вынесен судом в городе Ахене в начале февраля. В Германии по делам об убийстве при отягчающих обстоятельствах, а именно так и трактует немецкий закон расстрелы мирного населения на оккупированных территориях, нет срока давности. Но сама строгость закона и его применения возникла в послевоенной Германии не сразу. Еще в 1963 году некоторые эсэсовцы из администрации лагеря Собибор, где служил Деменюк, были оправданы судом за недостаточностью улик. Помимо 30 следственных дел Мюнхенской прокуратуры, еще 24 дела не закрыты в Центральном федеральном бюро расследований нацистских преступлений в Людвигсбурге. Но во многих случаях расследования ведутся в ситуации, когда место нахождения подозреваемого неизвестно, как, собственно, неизвестно, жив ли он вообще. Что же до процесса над Иваном Деменюком, то в этом случае прокуратура Германии уверена, что располагает достаточными доказательствами для осуждения обвиняемого. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот час ее утреннего выпуска завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о начале судьбоносного для сторонников однополых браков судебного процесса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывшая кандидат в вице-президенты, бывшая губернатор Аляски, автор популярнейших мемуаров Сара Пейлин, объявила о том, что она подписала контракт с консервативным телеканалом Fox и будет в течение ближайших лет выступать в роли телевизионного комментатора. Для Пейлин, ставшей после президентских выборов героем консервативного крыла республиканской партии, новая работа – это возвращение к истокам. Она закончила факультет журналистики и работала ведущим спортивной программы. Тот факт, что она не взяла на себя ведение постоянной телевизионной программы, дает поводы комментаторам строить предположение о том, что она оставляет для себя свободное время для ведения политической деятельности. Трибуна, которую ей предоставляет должность комментатора на самом популярном новостном телеканале страны, может стать бесценной инструментом для подготовки собственной избирательной кампании. Страхи относительно нехватки вакцины против свиного гриппа сменились раздумьями о том, что делать с десятками миллионов доз сравнительно дорогостоящего невостребованного продукта. Американские медицинские власти объявили о проведении общенациональной недели антигриппозной вакцинации, цель которой – предотвратить третью волну пандемии свиного гриппа. Но на фоне резко падающего числа заражений многие американцы не верят в эту третью волну. Они уже успели забыть об опасности и не намерены прививаться. Соединенные Штаты получили уже 136 миллионов доз. Министерству здравоохранения необходимо решить, достаточно ли этого, чтобы нейтрализовать потенциальную новую вспышку гриппа. Некоторые поставщики вакцины сообщили о том, что Вашингтон урезал заказы на поставку препарата. Смущенные тем, что их прогнозы об опасности и продолжительности пандемии оказались сильно преувеличенными, эксперты говорят, что запасы вакцины не пропадут. Часть ее может быть использована в будущем году для создания сезонной вакцины против гриппа. Две звезды американского адвокатского цеха взяли на себя миссию, которая заключается в том, чтобы доказать незаконность решения, принятого в результате массового волеизъявления жителей Калифорнии. В понедельник в Федеральном суде Сан-Франциско начался беспрецедентный судебный процесс, во время которого защитники однополых браков впервые намерены опереться на Конституцию страны в своей попытке отменить решение о запрете нетрадиционных браков, принятое на референдуме. Это рискованный шаг, который может повлечь движение за внесение поправки, защищающей традиционную трактовку брака, в федеральную конституцию, рассказывает Алан Давыдов.
Судебные слушания о соответствии запрета на однополые браки и Конституции США привлекают всеобщее внимание, потому что они могут стать важной вехой в судебной практике. Многие годы Калифорния играет ключевую роль в общенациональной дискуссии о конституционности однополых браков. После принятого в мае позапрошлого года решения Верховного суда штата о том, что запрет на такие браки противоречит Конституции штата, здесь были официально зарегистрированы 18 тысяч гомосексуальных брачных союзов. Полгода спустя в результате референдума небольшим перевесом голосов была одобрена 8-я поправка к Конституции штата, узаконившая подобный запрет. Теперь эта поправка оспаривается в суде федерального уровня на предмет ее соответствия Конституции страны 4 истцами нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из истцов, Пол Катами, утверждает, что, определяя брак как союз мужчины и женщины, 8-я поправка нарушает права его и его сожителя. Закон защищает нас так же, как и любого другого гражданина. И эта защита включает наше право заключать между собой брак и вместе строить свое счастье. Саманта Сабарзо, добровольная активистка позапрошлогоднего референдума о 8-й поправке, разочарована самой готовностью федерального суда браться за решение вопроса, который, казалось бы, решен большинством избирателей Калифорнии. Поистине удручает то, что мы вынуждены разбазаривать ресурсы на слушания, подвергающие сомнению то, что народ уже решил. Люди проголосовали, их голоса учтены. Они настаивают на традиционном толковании брака и понимают важность сохранения данной традиции. Дэвид Левайн, профессор местного правового колледжа Хастингса, говорит, что решение по начавшимся слушаниям может стать прецедентом для аналогичных слушаний в других штатах. Вопрос в том, надлежит ли суду вмешаться в разногласия о толкованиях культурных устоев общества, либо суды, особенно федеральные, отступят и заявят, что такие вопросы должны решаться путем народного волеизъявления на уровне штатов. Ажиотажу вокруг судебных слушаний в Калифорнии служит и состав команды юристов, защищающих интересы геев-истцов. В нее вошли некогда ярые соперники – бывший заместитель министра юстиции США Тед Олсон и известный адвокат Дэвид Бойес. Эти двое в 2000 году были по разную сторону баррикад, представляя, соответственно, Джорджа Буша-младшего и Альберта Гора, оспаривавших результаты президентских выборов. Многих сторонников однополых браков обнадеживает то, что сегодня этот двухпартийный дуэт на их стороне. Независимые же наблюдатели предполагают, что если рано или поздно дело дойдет до Верховного суда США, то в его решении возобладает консервативная точка зрения.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Сегодня в Москву прибывает с визитом премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Помимо вопросов экономического сотрудничества, он обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным проблему Нагорного Карабаха. За этими переговорами внимательно следят в Армении, где сегодня Конституционный суд рассматривает законность протоколов об установлении дипломатических отношений с Турцией. Литва. Здесь в парламент внесена резолюция, требующая от России компенсации за попытку военного переворота в 1991 году. И вернемся к главной теме нашей программы. Поговорим о том, как должны развиваться экономические отношения между Россией и Белоруссией. Европа, напомню, опасается срывов поставок российской нефти из очередного конфликта Москвы и Минска. Должна ли Россия предоставлять Белоруссии экономические льготы? Ответов на этот вопрос ждем от вас, уважаемые слушатели.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Патриарх российского джаза Георгий Горонян. Смерть в дороге.
Комментарии экспертов.
Дело майора Евсюкова. Есть кому заступиться.
В блогах Свободы.
Кристина Горелик о своей новой программе «Третий сектор».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио.